Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Делатели» на Радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Евгения Дубова, координатор добровольцев церковной больницы Святителя Алексея. Евгения, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня в этой студии имеем возможность пообщаться с человеком, который трудится уже достаточно долго в главной больнице Русской Православной Церкви, больнице Святителя Алексея, трудится в очень непростом отделении, даже, скажем, по всей больнице, но преимущественно в двух отделениях, в двух паллиативных отделениях больницы. Паллиатив – это про помощь людям, которых невозможно вылечить, да, это про помощь неизлечимым больным, и при этом есть такая известная фраза Алексея Юрьевича Зарова, директора нашей больницы церковной, что это самое жизнерадостное и веселое отделение. Казалось бы, где вот помощь неизлечимым больным людям, а почему это жизнерадостное и самое веселое отделение? Жень, почему это самое жизнерадостное и веселое отделение?
Потому что в паллиативе мы как нигде чувствуем жизнь. И те, кто приходят через какие-то свои проблемы, через какую-то свою боль, или просто решили прийти посмотреть, что же это такое, остаются с нами на года и подтверждают эту фразу не единожды раз, что у нас самое жизнерадостное отделение. Дело даже не в том, что мы поздравляем пациентов, приходят к нам артисты выступать, а в самом ощущении в паллиативе. Вот когда человек приходит, что он сам ощущает? Ну, присутствие Бога, конечно, да, в первую очередь. Кто-то ищет себя, кто-то, ну, находя себя, потом от нас уходит, кто-то с нами остается на долгие года. Я сегодня вспоминала, сколько я в больнице уже, да, в больнице Алексея.
С 12-го года, да, по-моему?
С 11-го. Мне самой стало страшно, что 1 декабря будет уже 15 лет. Ну, 2026 года. Да, да, сама пугаюсь, вспоминаю себя, как я пришла. Было очень такой интересный достаточно опыт. Я не думала, что я задержусь. Когда я пришла, паллиативного отделения еще не было. Вот, оно открылось в 2016 году, как нам известно. И, конечно, это место невозможно не полюбить, просто невозможно. Опыт уже подсказывает, что все люди, которые приходят в паллиатив, они пустыми никогда не уходят. Это все равно вот такое вот внутреннее наполнение, и работой для меня лично назвать это очень тяжело. Это как служение, это как образ жизни.
Ну, я тоже очень понимаю это состояние, потому что я в Синодальном отделе по благотворительности занимаюсь любимым своим делом. Я рассказываю, пытаюсь как-то максимально широкой аудитории, широкой общественности рассказать про социальное служение церкви, призвать к нему, рассказать про это. И я совершенно иногда удивляюсь, что мне еще за это деньги платят, потому что, ну, положено же какие-то деньги платить, нужно как-то на что-то жить, но, в принципе, я бы так вот, если честно, и бесплатно за это, потому что это настолько такую радость приносит, ну, искреннюю совершенно. В этом смысле я очень понимаю это состояние. И вот как раз, ну, ты начала говорить про свой приход вот в паллиатив. У тебя есть очень интересная история, как ты оказалась вообще в этой теме. Насколько я понимаю, ты вообще была связана с кулинарным делом, вообще была шеф...
Су-шефом.
Су-шеф. Расскажи, что такое су-шеф, и как вообще от су-шефа... Какой был путь в социальное служение?
Су-шеф, все путают суши, мне ничего общего нету. Работала в ресторане, последнее мое место работы. Закончила я технологический колледж питания, потом университет, тоже связанный с ресторанно-гостиничным бизнесом. Работа была любимая, ушла я печально, пришлось увольняться из больницы, это долгая история. Я бы, наверное, не уволилась. Но вот как-то
что
вот...
значит увольняться из больницы, не понял?
У меня был ментикулярный инфильтрат, ну, кто понимает, да, это затяжной такой аппендицит, который удалить нельзя сразу. Вот, а работая на кухне, это очень подвижная работа достаточно, и я раз попала в больницу, по стеночке скатилась, а я как-то всегда не любила подводить людей, я вообще не понимала, как там можно взять больничный, да, как можно опоздать на работу, я один раз опоздала, это для меня это был какой-то стресс.
Перфекционисты среди нас.
Да, и не люблю, когда люди опаздывают, есть у меня такой вот момент. Вот, борюсь с ним, борюсь. Сейчас хорошо, что есть телефон, и всегда есть дела, всегда. Вот, в нашем служении не бывает такого, что нечем заняться. Это круглосуточно, наверное, да, можно об этом рассказывать и говорить, и про паллиатив, и дела какие-то находятся. Вот, и сейчас, конечно, такой проблемы уже нету, чтобы подождать человека. Но есть у меня такая галочка, если договорился человек, все, надо, значит, быть вовремя. Вот, и в очередной раз, попадая в больницу, мне говорит врач о том, что нужна операция, но вы должны быть в спокойном состоянии. Я со слезами уговариваю, говорю, а сколько же это по времени? Он говорит, ну, полгода. Я говорю, нет, это долго, я не могу, как у меня работа, как в спокойном
это
состоянии.
Это вот в ресторане, что тогда
да,
работал.
Да, да, и мне говорят, Женя, мы тебя будем ждать. Я говорю, ну как, что значит ждать? Это сменщица, должна работать без выходных или хотя бы в пятидневку, но это тяжело. Но труд достаточно тяжелый, в любом случае, это на кухне. У сушефа, конечно, полегче, чем у повара, но все равно свои обязанности накладывают отпечаток. Вот, и врач говорит, ну, хорошо, 3 месяца. Я думаю, что делать? Что делать? Пришлось увольняться. Вот, увольняться, быть в спокойном состоянии. Мне сделали операцию, и потом я стала как-то искать, куда бы вообще себя одеть. Но почему-то хотелось именно с людьми. Я даже не могу понять, почему меня Господь так повел. С образованием и с высшим, да, и с университетом, и хорошую имея профессию, то есть не просто там, ну, где-то быть и не знать, чем заняться, да. Стала искать, нашла семью, милосердие, случайно совершенно по компьютеру.
Сначала все-таки нашла милосердие.
Да, сначала нашла милосердие.
Милосердие.ру, видимо,
да, сайт. Да, милосердие.ру, да, и стала ходить просто помогать одной
можно
семье.
Вот чуть-чуть вот здесь вот остановиться? Вот человек живет в рабочем ритме, как это обычно бывает, не очень думает о том, что поесть, сколько часов поспать, ну, как это обычно в больших городах бывает, мы с этим знакомы. И вот он его выключает вот так вот, это болезнь. Но вот это ощущение, что надо где-то себя применить. Можешь поподробнее рассказать, почему оно возникло, что ты тогда чувствовал в этот момент, почему у тебя вообще появилось желание вот пойти там условно милосердие.ру? Ну, это не очевидное, во всяком случае, не для всех очевидное такое решение.
Но у меня как-то не возникает такого вопроса, почему я пошла, почему я пришла в больницу, да, как-то вот так все интересно сложилось. У меня с детства, ну, наверное, такое воспитание, да, хотя об этом, может быть, не принято и хвалиться, и говорить не очень хорошо. Как-то там помогала в деревне бабушкам разным сама, да. Может быть, меня так родители, наверное, воспитали. И как-то это само собой шло, что людям вообще надо помогать, что ты не можешь просто жить для себя и ничего не делая. И неважно, собственно, на какой-то работе и кем ты работаешь. Вот мы, может быть, в дальнейшем поговорим о добровольцах и кто приходит. Приходят же разные люди, и начальники отдела кадров, и артисты, и там главные бухгалтера в прямом смысле, да, и продавцы. То есть у нас нет котировки какой-то, вот кто же приходит в добровольцы, кто хочет помогать. То есть вот эта потребность в человеке, мне кажется, вообще в каждом живет. Но она у меня как-то была воспитана с детства. У меня не возникало вопроса из-под палки пойти там, кому-то помочь. Да? То есть это было само собой разумеющееся. А, наверное, когда у меня после болезни возникло вдруг время, оно пришло само собой. Вот, стала искать, кому помочь. Как... Я не помню, как я задавала этот вопрос, но вот попала я на семью. Вот, на девочку, и стала помогать ей с детками.
Как в службе добровольца милосердия уже стала,
да, да, да,
помогать.
Да, да, да. Был координатор Анна, и она говорит, Женя, ты не хочешь, ты же ищешь работу. Я почему-то не торопилась, я не знаю, почему я не торопилась. Я говорю, ну да, я говорю, да, рассматриваю. Даже закончила социальные курсы социального работника, и причем на то время меня педагог уговаривал не идти в социальную работу. Он говорит, зачем? Говорит, ты была управленцем, да, ты работала су-шефом, у тебя такие данные. Говорит, я вижу в тебе потенциал в другом. Вот, а я еще упрямая с детства. Я говорю, как это, я хочу, да, я хочу, значит, я пойду.
Вот удивительно, да, откуда, да. То есть вот просто... Совсем другой крен просто.
Совершенно, да, другой. Да. Совершенно другой, да. И я пришла в больницу, больницу Алексея, церковную больницу. Я помню, в каком платье я пришла, это удивительно.
Ну вот пришла, потому что, насколько я помню, вот ты рассказывала в одном из интервью, что вот эта подруга как раз, вот этот координатор сказала, что у Любови Геннадьевны Митичкиной, да, которая тогда в больнице с тетей Алексея трудилась, что нужна помощница, по-моему.
Да, нужен помощник. И мне так было удивительно, я пришла, думаю, надо же, какое необычное место. И я привыкла, что у нас все четко на работе. технологические карты, заказ продуктов, обучение поваров, собеседование. Все четко, все прописано. Да? Я знаю, когда я прихожу на работу, я знаю, чем я занимаюсь, я знаю, за что я деньги получаю. Ну, все известно, все прозрачно. Я тут спрашиваю: Любовь Геннадьевна, а чем заниматься? Она такая на меня смотрит: Жень, ну мы пропишем с тобой, ну вот, вот наверное, вот этим мне нужна помощь. Я про себя думаю, куда я попала? Где организация? Где все по пунктам?
Где порядок?
Где порядок, да? Что это, думаю?
Женя,
ну,
у тебя нет немецкой крови? Нет?
Нет, немецкой нету. Я думаю, ну ладно, так, интересный опыт. Я говорю, помогу пока здесь, будет это мое хобби. Найду я нормальную работу. Денежную работу. Я понимала, что, ну, это не совсем денежная работа.
А дети уже были в таком моменте?
Нет,
да?
Не
а,
было.
Только муж был, да?
Да, угу. Да. Я думаю, ну, это какая-то не особо денежная работа, это пусть будет мое хобби. Но как-то вот сердцем я сразу почувствовала, что это мое. Но я себе не могла представить, что это работа моей жизни будет. Вот просто не могла представить. Я помню, мне еще Любовь Геннадьевна сделала замечание, хотя, ну, на мой взгляд, платье, во-первых, закрывало коленки. Ну, когда ты садишься, да. Вот, и она мне... Вы знаете, я, ну... Наверное, не очень люблю замечания, и она мне настолько корректно, Любовь Геннадьевна, сделала замечание, мне кажется, я в первый раз, я вообще не обиделась.
Любовь Геннадьевна – это вообще удивительно нежный человек, да.
Да, и она мне как-то... Думаю, надо же, я потом себе задаю вопрос, ты не психанула, ты не ушла. И третий пункт, я вернулась туда. Это вообще удивительно было для меня, что я туда вернулась, и тогда это была неврология, лежачие больные. Ну, а когда открылся паллиатив в 2016 году, тут уже деятельность так закрутилась, что даже себе представить мысленно невозможно совмещать со второй работой или вообще с чем-то. Это невозможно. Это забирает все время, это надо быть на связи 7 дней в неделю. Иногда, конечно, когда совсем там, ну, психану так немножко, на час могу отключить телефон, устаешь, вот, и все больше и больше. А когда открылся учебный центр в больнице Алексея, да, учебный центр, все, то есть и людей стало еще больше. Их столько, вот спросить меня, сколько сейчас людей у нас обучилось, ну, по статистике, я вот там слышала, 2000, да, человек, у меня в голове не помещается. И они все проходят через паллиативное отделение.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы сегодня говорим с Евгенией Дубовой, координатором добровольцев церковной больницы святителя Алексия. Если у вас есть желание присоединиться к добрым делам церкви, это можно сделать на сайте синодального отдела по благотворительности diakonia.ru, можно сделать пожертвование по номеру 3443, написать слово «отдел», поставить пробел и сумму, например, «отдел пробел 500». И также можно на сайте больницы святителя Алексия узнать подробнее о том, как стать добровольцем больницы святителя Алексия. И, может быть, вы тоже будете в замечательной команде, в замечательном таком коллективе с Женей Дубовой трудиться и помогать пациентам больницы святителя Алексия. Жень, вот начали говорить об этом переходе, о таком ощущении, что как будто... Вот у меня ощущение такое возникло, может быть, ты меня поправишь. Ощущение, что как будто вот ты вошел там с одними мыслями, а тебя эта среда настолько, как сказать... Ну, что ли, переродило, что ты просто не можешь оттуда выйти. Это вот такое ощущение, да?
Не можешь выйти, ты не то чтобы в этом замешан, и можно сказать, что это как вот правда, это образ жизни. Вот ты как у себя дома. Вот ты приходишь в паллиатив, ты улыбаешься неосознанно. Не из-за того, что надо кому-то улыбаться, тебе улыбаются.
Ну, хотя, казалось бы, речь идет о том, что здесь вообще люди с неизлечимыми болезнями.
Да. Да, все верно, да, тяжело больные, с неизлечимыми болезнями, со своей болью, со своей, ну, не то чтобы даже трагической такой судьбой, но достаточно тяжелая судьба даже в социальном плане. Тяжело, что такое вообще тяжело больной человек? Вот если он находится дома, ну, так плохо говорить, да, но это некая обуза для родственников. Это всегда тяжело. Это испытание не только для больного, но еще испытание и для родственника, для дочки, для сына, для внуков. И, к сожалению, большому надо отметить, наверное, надо об этом сказать, это очень грустно, не хотелось бы об этом говорить, но надо. Не так часто дети, внуки приходят навещать своих или родителей даже, или свою бабушку, дедушку. И иногда даже я слышу страшные слова, мне от этого, у меня вот мурашки сейчас идут. Я бы не хотел, чтобы меня видела эта дочка там, или сын, или внук, или внучка. Потому она учится, ей тяжело. Ну, дорогие мои, мы, если так дальше будем продолжать жить, ребенка надо с детства учить, принести там бабушке цветочек, не только по праздникам. Почему мы цветы должны дарить только по праздникам людям? У нас в паллиативе, например, цветы любят даже мужчины. У нас был замечательный пациент, и он меня научил пользоваться умной камерой. Я как привожу из деревни, из Тульской области цветы, я захожу в палату, я говорю, вот ромашки. Женя, это не ромашки, это другой сорт. Я говорю, а как же узнать-то? А он говорит, а ты что, не умеешь пользоваться умной камерой? Я говорю, нет. Он говорит, у тебя какой телефон? Я говорю, Android, обычный телефон. И он меня научил, я теперь постоянно проверяю, так интересно, идешь, раз, цветочек. К чему я это? Наши пациенты нас вообще каждый день чему-то учат. Терпению, любви. Приходя в паллиатив, конечно, многие, ну, наверное, да, не будем лукавить, ждут благодарности. Вот благодарности в паллиативе ждать не надо. Потому что больные бывают разные. Родственники тоже по-разному переживают. Иногда даже наша улыбка, она может кого-то подбодрить, а кого-то она будет раздражать. Вот человек лежит немощный. Была такая ситуация интересная, но их очень много. Наверное, эфира не хватит, можно до утра рассказывать что-то. Показываю я новому стажеру, который отучился в больнице сети Алексея на наших курсах по уходу. И вот я показываю паллиатив, палату. И мы заходим в одну палату, где такие все умытые бабушки, так все красиво. Вот только сестра провела все гигиенические процедуры. И, конечно, добровольцу, вновь, который только что пришел в паллиатив, ей хочется сказать добрые слова. И она одной бабушке говорит, как вы красиво выглядите, как у вас здесь хорошо. И она, вот, ну это не передать, это такой был момент острый. Она, смотря ей в глаза, резко тоном говорит, давай местами поменяемся. Понимаете?
Да.
Вот о чем я хочу донести, о чем хочу сказать. И все, и человек стоит, и когда меня спрашивают, Евгения, а как надо себя вести в паллиативе? Я отвечаю, главное не притворяться. Паллиатив, он все равно вас выведет, ну, на чистую воду, да. И если вы начнете притворяться, лукавить, что-то выдумывать, придумывать, всем подряд улыбаться дежурной улыбкой, но это не сработает.
Ну вот дежурной улыбкой нельзя улыбаться.
Нет,
но все-таки есть искренняя улыбка и искренняя радость, про которую ты говоришь.
Да.
И источник ее какой?
Любовь. Но любить очень тяжело. Человек приходит со своими какими-то тараканами, да, и кто-то со мной делится, много мне пишет. Я вообще стараюсь всегда от добровольца получить обратную связь. Я говорю, расскажите, как ваш день прошел первый. Вот мы познакомились. Конечно, надо людей всех лично знать в лицо, ну, такой принцип у меня, да, встречать, беседовать, общаться. Да, есть такие люди, которые закрывают для себя паллиатив, не могут.
Кто-то... В смысле, закрывать для себя возможность помогать,
да,
в паллиативе, да?
Да, угу. Но они переходят в другую стадию, они, например, помогают в другом, как благотворители, вещественно что-то заказывают. Кто-то прошел тяжелый очень период, ухаживая за бабушкой, за мамой, а были и такие, и есть такие добровольцы, которые, ну, вот живут в Москве, а мама, например, там в другом городе, да, и она не успела уделить время заботе, уходу. А это же живет внутри. Человек умер, мама умерла или папа умер, а это в человеке живет, что я не помогла. Болит, да, болит душа, болит сердце, они приходят в паллиатив. Кто-то остается с нами очень на долгое время, кто-то для себя какие-то вопросы закрывает, уходит, но остается все равно внутри нашей семьи. Очень просят меня не удалять их из чата. У нас есть чат добровольцев. Как-то людям важно находиться в этом чате. Мы куда-то там иногда ходим вместе. Недавно в Марфо-Мариинскую обитель ходили. Очень интересный музей.
Жень, давай, мне кажется, вот здесь важно все-таки немножко прояснить, а зачем нужны вообще добровольцы в больнице и в паллиативном отделении? Могут просто подумать, ну, есть персонал, тем более в больнице сети Алексея, замечательный персонал, замечательные сестры милосердия, сестры по уходу, прекрасная школа ухода, да? Зачем добровольцы, да? И что делают добровольцы? Зачем это нужно вообще?
Добровольцы, ну вот смотрите, в каждой палате у нас сестра, да, есть палаты, где сестра на две палаты, у нее, например, у сестры 8 или 6 больных, ну, к примеру, да, возьмем так стандартно, даже 5 больных берем. Кормление одного пациента бывает так, что растягивается на 40 минут. Пока сестра кормит одного пациента, другому тоже требуется помощь, почитать, погулять, покормить, поменять подгузник тот же самый. просто за руку подержать. Кому-то бывает страшно, кому-то беспокойно. И тут на помощь приходят, конечно же, добровольцы, которые нам очень сильно в этом помогают. Я уже не говорю про какие-то разовые просьбы, но наша больница, она вообще необычная. И мы, правда, и мы стараемся исполнять, если врач позволяет, да, какие-то желания, какие-то просьбы. Поздравляем мы всех пациентов обязательно, да, это цветы. Если я успеваю подготовить, это шарик. Я очень люблю поздравления, очень сильно. Такая радость, и родственники потом довольны. А если нет родственников, а если они не приходят? Часто бывает так, что они в очень дальних городах, и даже не в России. Вот. И как раз-таки добровольцы, они нам помогают и в каких-то просьбах, решениях, это можно перечислять очень долго, побыть с пациентом, подержать за руку, покормить его. То есть паллиативный больной, он сам по себе очень тяжелый, он не может многие функции сделать сам. Как раз-таки доброволец, он и глаза, и уши, и даже руки.
Угу.
Даже руки, да.
Как стать добровольцем? Какой-то простой маршрут расскажи.
Самый простой – это через Милосердие прийти в храм Царя Отчия Дмитрия в 11:45, там по воскресеньям собеседование.
Это Ленинский проспект, дом 8, корпус 12, город Москва. Если человек, ну, я так понимаю, что это все-таки Москва. Мы говорим про больницу Святого Алексея, это Москва, понятно.
Да, второй вариант. У нас есть добровольцы, у нас есть стажеры, которые ухаживают за ранеными. Сейчас в такое непростое время они обучаются в учебном центре в больнице Святого Алексея. Это курсы профессиональные, где ведут профессиональные педагоги, сестры с опытом ухода, да. Они проходят эти курсы, записываются через Татьяну Рейн. Но ну,
на сайте
больницы всё есть.
Вся информация,
есть,
да. Больница Святого Алексея, там можно все найти и записаться, и стать частью.
Они как раз-таки проходят наши курсы по уходу, и потом все попадают в паллиатив на практику. И далее идет уже распределение в московские госпиталя. Кто-то на Донбасс едет, такие тоже люди есть, слава богу. И надо отметить, что очень много с момента СВО стало приходить добровольцев, которые закончили наши госпитальные курсы в больнице Святого Алексея, да, в нашем учебном центре, большое количество, намного больше, чем приходило добровольцев ковид.
Угу. Я вот, к слову, о том, что делают добровольцы именно в паллиативе, вспомнил одну историю, которая меня в свое время тоже приятно удивила и своей такой невероятностью. У вас, на самом деле, этих невероятных историй много, но мне запомнилась одна история, как одной пациентке, по-моему, это была пациентка паллиатива, позвонил из космоса космонавт. Было такое, Жень?
Был, Владимир. Владимир Лунник. Вы не поверите, только мама мне его вчера писала, мы переписываемся. Вы знаете, вот когда мы что-то говорим такое животрепещущее и больное, стараешься выбирать какие-то фразы, чтобы никого не ранить. У Людмилы это тяжело говорить. Единственный сын, Володя. Конечно, он у меня перед глазами, конечно, у меня есть его фотографии. Я хорошо помню Людочку. Вот, она была с сыном. Единственный сын. Вот, и он тяжело болел. У него была мечта познакомиться, поговорить с космонавтом. И вот Сергей Рыжиков исполнил его мечту, он разговаривал. И у меня была запись, видео можно найти, где этот разговор состоялся. Это что-то.
А он из космоса прям звонил?
Из космоса, из космоса. Представляете, звонил из космоса, как он был счастлив, Володя. Вот эти вот фотографии, я потом вышлю тебе, вот эти фотографии, его счастливое лицо. Вот человек мечтал, и вот сбылась его мечта. Ну, круто.
Ну,
и
да.
Мама рада была, и он был рад. И Володя, отдать им должное, он вообще как-то маму успокаивал. И вы знаете, часто пациенты сами примиряются и стараются как-то огородить своих близких. Есть разные истории, когда даже случается так, что если это не нужно родственнику быть рядом, момент ухода, случится так, что он не будет. И такие примеры тоже есть. Вот Володя, да, необычный был молодой человек, очень красивый, симпатичный, мама у него замечательная, столько любви было между мамой и сыном. В то время у нас еще лежал Алексей Тимошенко. Как раз-таки интересная история, ну, это совпадение какое-то. Вот ты заговорил, да, про Владимира Лунника. Света только вчера уехала в Краснодарский край. Это удивительная история. Света 6 лет назад, 27 июля, первый раз к нам попала с мужем в паллиативное отделение, рак почки. И она была с ним постоянно, и такую любовь, ну, встретишь не так часто. Когда человек, вот муж и жена, как единое целое, и как они общались, и как... Она благодарит Бога. Она благодарит Бога. У меня вот мы с ней, не поверите, правда, я не придумываю, переписывались только сегодня утром. Она мне писала о том, говорит: «Женя, спасибо, что вот мы встретились». Она когда приезжает на несколько дней, приезжает в паллиатив из Краснодарского края, человек приезжает, чтобы послужить. Алексей, к сожалению, умер. Послужить в паллиативе. Я помню, как мы его поздравляли на 45 лет. Ну, у кого-то, наверное, в голове не складывается, да, паллиатив, кажется, что это...
Ну, что-то про страдания,
про
скорбь.
Про старость, да, про старость, но есть и молодые, и надо не забывать о том, что это бывает очень неожиданно в жизни. Жалко, что мы не помним о смерти, да, и не помним об этом, и думаем, что это вот где-то с кем-то, но не со мной. Но паллиатив показывает, что это как раз-таки случается и с кем-то, и с тобой может случиться, и, ну, в любом случае... Надо об этом думать. И мы когда праздновали его день рождения, 45 лет, ну, не могу об этом не вспомнить, прилетели дочки его, три дочки. Мы все плакали. Врачи плакали, персонал, добровольцы. Это было очень трогательно. Врачи боялись только за одно, что как бы не стало плохо Алексею самому. Но очень трогательный момент. И вот Алексей, к сожалению, умер. И вот Света приезжает каждый год. Ее очень тянет в паллиативное отделение. А тут... Она говорит: «Жень, как я к вам хочу, как я вам, к вам хочу». И спрашивает: «Когда же у вас донорская акция?» У нас в больнице Алексея проходят донорские акции. И вот я ее зову недавно. Я говорю: «Свет, за неделю». Она такая говорит: «Жень, ты представляешь, ты не поверишь, я только думала». Я думаю, как же мне вырваться, не могу. И тут, я не знаю, как у нее все так сложилось с работы, я ей написала про донорскую акцию. Она покупает билеты и приезжает в Москву по совпадению. Она попала сюда, была как раз-таки и 27 июля, когда они попали. Вот что за совпадение, я не понимаю, да? И на донорскую попала акцию, и благополучно уехала домой. И удивительно то, что, я повторюсь, она благодарит Бога за этот опыт. И это, вы можете мне не поверить, это странные слова. Она мне написала об этом, что это было самое ее счастливое время.
Вот так, казалось бы, муж уходит.
Да, вот в паллиативе. Ну, вот, ее строки не дадут мне соврать, у меня вот сейчас мурашки, что нахождение в паллиативе – это было самое счастливое время. То есть это удивительно. Это нельзя выдумать и придумать.
Да, это точно. Если у вас есть желание присоединиться к добровольцам в больнице Скителя Алексея, это можно сделать, придя на собеседование в 11:45 каждое воскресенье в Москве, в храме Царевича Дмитрия при Первой городской больнице, Ленинский проспект, дом 8, корпус 12. Также есть вся информация на сайте больницы Святителя Алексея. Если у вас есть желание поддерживать добрые дела церкви, узнавать больше об этом служении, можно зайти на сайт Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru, подписаться на социальные сети наши, Дела Церкви, в Максе, в Телеграме, в ВК, и можно сделать пожертвование в пользу Синодального отдела по благотворительности по номеру 3443, написать слово «отдел» смс-очкой, поставить пробел и сумму, например, «отдел», пробел 500. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Евгения Дубова, координатор добровольцев в больнице Святителя Алексея. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Евгения Дубова, координатор добровольцев церковной больницы Святителя Алексея. Жень, замечательные истории мы узнали в первой части программы. Истории, как ты действительно говоришь, до мурашек. А вот хотелось бы вот немножко еще узнать про твой личный опыт, связанный с верой. А ты с детства воцерковлена или этот процесс шел... претерпевал разные изменения в твоей жизни, и как вера раскрывалась в твоей жизни, можешь поделиться?
В храм мы ходили с детства, но воцерковляться, конечно, я начала больше уже в осознанном возрасте. И духовник у меня появился как раз-таки, когда я пришла в милосердие. У меня замечательный духовник, который всегда может поддержать, и я вообще не представляю, мне сейчас очень страшно, как можно жить без духовника. Когда тебя, простите, колбасит, когда ты там с чем-то, с эмоциями не можешь справиться, когда ты... Знаете, мне так фраза как-то вот задела своего духовника, когда я у него спросила, я говорю, ну что же мне делать? Сердца же на всех и на все не хватит, и я ждала ответа, вот честно, положа руку на сердце, я ждала, наверное, другого ответа. Мы когда идем, надо четко понимать, вот что ты услышишь, не всегда ты можешь ожидать вот этого, да. Я думаю, ну как же мне вот это все проживать, и каждую историю, я плачу дома иногда, переживаешь, трубку поздно берешь, да, начинаешь общаться. Иногда бывает так, что человек, пациент умирает, ты общаешься с его родственником перед этим. Иногда сам тебе ты не можешь не взять трубку и так далее. Но это же можно сойти с ума, да, каждый раз проживать эту историю. Я про себя честно думала, наверное, мне сейчас духовник скажет, конечно, Жень, надо вот закрываться и так далее. И как же меня удивил ответ моего духовника. Он сказал, Жень, вот когда ты перестанешь проживать, вот когда ты перестанешь переживать, тогда можно уходить. Тогда тебе там делать нечего. Я думаю, опа, я тут хотела, чтобы меня как-то, да, подбодрили. И потом я, вы знаете, я поняла, я, может быть, не в эту же секунду, да, но на самом деле, если ты не будешь это проживать, и вот эта вот фраза какая, как же она, какая-то фраза такая дурацкая, она сейчас очень модная, она очень востребована, я не могу ее вспомнить, что...
Может,
особенно...
потому что дурацкая?
Может быть, да, вот у подростков там личное пространство.
А, границы, границы.
Границы, да. Еще что-то, ну какие личные границы? Ну, мы живем не так долго все-таки, да, и я не знаю, как можно строить сейчас в нынешней нашей жизни и ситуации планы какие-то, да, больше, чем через секунду. Ну, откуда я знаю, что случится через 10 минут, через минуту, выйдя я отсюда? Случится может все что угодно. И говорит, что вот это со мной не случится, я даже об этом думать не могу. Проснулась, слава богу.
Но ведь здесь же может быть такой момент. Человек, живя в таком постоянном напряжении, может просто перегореть. И невозможно же не давать себе отдыха.
Точно, выгорание. Вот оно, дурацкое слово.
Так, значит,
для меня.
Нет, правда, выгорания, что ли?
Я не знаю, вот это какое-то новомодное понятие, сколько оно лет звучит, вот это выгорание. Сейчас модно работать с психологами. Ну, сходи ты в храм, сходи к духовнику, сходи на службу, на литургию. Ну, какое выгорание? Выгорание, может быть, внутри... Ну, для меня это вообще какое-то слово странное. Что значит выгорание? Как, наверное, его придумали для того, чтобы мы ходили к психологам. Ну, наверное, да, люди обращались. Что будто... Я не хочу обидеть психологов. Есть православные психологи. Я не хочу лезть в личные границы человека. И так... То есть каждый выбирает себе сам. Ну, как-то выгорание, как такового, мне кажется, не существует. Но это мое мнение. Просто это какая-то дань моде. Я выгорел, да, я там устал. Мне нужна перезагрузка. Перезагрузка нужна всем. Вот я, например, такой человек, мне нужно где-то питаться, читать книги, ходить на концерты, ходить в музей, я не знаю, смотреть какие-то выставки, картины. Я очень люблю искусство.
Но не замыкаться. Есть же люди, да, действительно, они себя так... ощущают, что надо все время потратить на служение, и, грубо говоря, вот у тебя есть 24 часа, вот угу. Все, что ты не можешь поспать, вот это все трудись, да?
Это такие, знаете, вот... Это называется, Василий, фанатизм. Я вот этого не то чтобы не люблю. Должен быть баланс, надо соблюдать. Нельзя погрузиться круглосуточно в наши все эти дела и не заниматься семьей, никуда не ездить, ни в отпуска, не видеть ни моря, ни... Ну, а как себя поддерживать? А как тогда продолжать? Вот знаете, когда был ковид, это было самое ужасное время для меня, вот честно. Все было закрыто. И я помню, приходя, у нас был пропуск в больнице, да, повезло, что я, слава богу, работаю в больнице, Алексей. И я помню, один сотрудник сказал, ой, как рада, что все закрыто, работа дом. Я схватилась за голову, думаю, как? Ну, это же невозможно, хочется куда-то зайти, чем-то напитаться, что-то посмотреть. А мне ковид не нравился совершенно, что все закрыто, тишина на улице. Ну, наверное, был один плюс, метрополитен, да, был пустой. То есть у кого были пропуска, тот, собственно, и ездил, все сидели по домам. Сотрудники больницы, естественно, работали. Вот, то есть, мне кажется, человек должен соблюдать какой-то баланс, и если он все силы кидает только на служение, тут надо задуматься. А правильно ли я все делаю? Ну, что это такое, да? То есть не проснулся, побежал, прибежал, лег. Вот, наверное, тогда как раз-таки вот это слово «выгорание», возможно, оно и подходит. Если человек не может ничем не напитываться, не получать какие-то эмоции, а может, я такой эмоциональный человек, ну, может, правда, есть люди, которые могут жить только служением, да, и потом почему-то задают вопрос, почему не хватает времени на семью, на детей и так далее, и кого винить, кроме себя, да? Кто заставляет себя прочитать книгу? Там, у меня нету времени. Почему нету времени? Ну, давайте скажем искренне, каждый ответим, сколько мы сидим в телефоне. То есть, ну как нету времени? 10 минут нету времени книжку прочитать? Ну, наверное, ты не хочешь ее читать. Полчаса нету дойти до Третьяковской галереи? Ну, не обязательно 3 часа там ходить. Полчаса, мне достаточно часа. Но я тоже в это не поверю, что у людей нет времени. Тут, наверное, вопрос к себе лично. Вот.
Я бы хотел спросить вот о чем. Про отношение к смерти. Эта тема очень непростая. Для паллиатива она, очевидно, важная. А как меняется твое отношение к смерти? Как оно изменилось с тех пор, как ты начала в паллиативе трудиться?
Ну, я, во-первых, о ней не забываю. Я понимаю, что мы смертные люди. Я понимаю, что любая ситуация, любая болезнь может случиться с любым вообще человеком, да, испытания. И как ты себя будешь вести в той или иной ситуации, я не знаю. Вот когда люди приходят, я всегда говорю, попробуйте себя поставить, это очень тяжело, на место больного. Вот ты лежишь. Порой ты не можешь поднять ни руку, ни ногу. Есть какие-то страшные заболевания, да, такого характера, как БАС и так далее. Когда человек...
Болезнь амиотрофического склероза,
да,
простите,
да,
друзья,
да, тяжелая,
надо пояснять.
Тяжелая. Когда человек полностью зависит от тебя, полностью. Ты не можешь ни футболку одеть, я про другие вещи вообще не говорю, да. И если человек понимает и живет с этим сознанием, и он познакомился с паллиативом и увидел таких людей, ну, правильно говорил Владыка Пантелеймон, ты как вот он говорил, да, давайте вспомним эту фразу: ты или больной, да, по-моему, за тобой ухаживают, или ты помогаешь. Как-то вот так вот, да? Я сейчас могу перефразировать.
Есть известная фраза, что больше больной благотворит.
Конечно,
чем тот,
да,
кто помогает ему.
И мы больше получаем, чем отдаем. Это частая наша фраза, Алексей Юрьевич об этом говорил,
да.
Заров не один раз, и это правда.
Но
это
она
правда.
В Аводорофе, в душеполезных поучениях.
Да,
есть.
Все верно, да. Мы же, правда, больше сами получаем, чем отдаем нашим паллиативным больным. И каждый день чему-то учимся. Я не говорю даже про умную камеру, да, вот недавно, да, какие-то такие вещи, а вообще терпению, любви тому же самому, да. Иногда люди приходят, добровольцы, и говорят, что, а я даже и не знал, что вообще такое терпение. Мне казалось, что в жизни у меня там все настолько плохо, в семье там детки, муж, еще какие-то проблемы.
А если возвращаться к вопросу про смерть, ты сказал, что у тебя сейчас есть такая память смертная. Это то, что появилось именно в паллиативе, да?
Это именно появилось в паллиативе. Я недавно, ну, мы все сами собой иногда разговариваем.
Будьте аккуратны, дорогие друзья.
Да, будьте аккуратны, да. У меня раньше не возникало таких вопросов. И я думаю, какие мы счастливые были детьми. Но я не знаю, насколько это правильно, да, что мы не знали, ну, мы знали, что такое смерть, мы видели покойников, это все нормально, нас не уберегали, ну, меня, по крайней мере, не уберегали от этого. Но в 12 лет, вот, например, моей дочке Наденьке 12 лет, она много слышит про паллиатив, она была на донорской акции не один раз, она приходила в паллиатив, она не боится. Вот. И у меня в 12 лет, я точно помню и знаю, не было осознания, что смерть может случиться каждый день. Ну, не было такого. Я думаю, какие мы счастливые были, какая я счастливая была. А сейчас ты знаешь, что это есть, ты знаешь, что эта болезнь может случиться. Я чему-то учусь у своей дочки. Она говорит, мам, ну так бывает, да, там, да, мама, ну что теперь сделаешь? Она видит, что я расстраиваюсь, она видит, что я плачу, например, там, да, или она видит, я долго разговариваю, особенно если мы едем на дачу 4 часа, если еще пробки 5 и 6, они слышат мои разговоры, да, то есть им не сладко, мужу, ребенку. Я говорю, я объясняю ребенку, говорю, Надюш, вот такая-то ситуация, я не могу не ответить. просто не могу человеку не ответить. И она в этом как-то живет. Вот у нее есть как раз-таки осознание того, что есть больные люди.
А что-то дает в личном духовном опыте вот эта смертная память?
Ну, помнить о том, что мы все смертны, мы все каждый день с Богом ходим, и страшно вообще предстать перед Ним, перед Богом, да, как перед судом. Всегда кажется, что ты мало делаешь, ты кому-то не ответил, начинаешь переживать, ты забыла, что тебе кто-то вчера что-то написал, а сейчас еще, к сожалению, вот эти все чаты, да, один закрылся, перешли во второй, перешли в третий, тебе пишут везде. Просто везде. И я думаю, лучше бы уже закрыли и оставили что-то одно, вот честно. Потому что, ну, от этого уже немножечко сходишь так с ума, вспоминаешь, кому ты что-то ответил, а если человек еще дублирует тебе в двух, в трех чатах, а если еще и в СМС, я думаю, и я уже не понимаю, ответила я ему первый раз или второй, уже какой-то такой дежавю идет. Вот, то есть, ну, конечно, паллиатив, он дает ощущение того, не только наполненности, наполнение тебя, да, а того, что, ну, смерть, она рядом, она существует, и тебе важно пребывать и с миром, как-то иногда там, знаете, как-то где-то резко ответишь, потом начинаешь себя корить, ругать. Ну, может, через минуту меня не станет, да? Но, слава богу, у нас есть исповедь, духовник, литургия, да, то есть куда мы можем ходить, приходить и каяться в своих грехах. Потому что если бы этого не было, ну, в этом мире можно, мне кажется, сойти с ума.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Евгенией Дубовой, координатором добровольцев церковной больницы Святителя Алексея. Меня зовут Василий Рудинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание стать добровольцем больницы Святителя Алексея, можно прийти на собеседование в храм Царевича Дмитрия при Первоградской больнице в городе Москва, Ленинский проспект, дом 8, корпус 12, каждое воскресенье в 11:45. Также можно всю информацию найти на сайте больницы Святителя Алексея. Если есть желание поддерживать в целом все добрые дела церкви, это можно делать, узнавать больше информации про это на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru, в социальных сетях наших «Дела церкви», в Максе, в Телеграме и в ВК. И можно сделать пожертвование по номеру 3443, поставить слово «отдел» и пробел, и потом сумму «отдел пробел 500», отправить такую СМС. Жень, мы начали говорить про вот эту сложную тему, связанную со смертью, и она, в общем, прикликается с темой веры, с темой отношения к самому главному такому опыту, опыту предстояния перед Богом, потому что мы понимаем, что это ждет каждого. И мне очень близко и важно вот это ощущение, которое тебе дал паллиатив, потому что, мне кажется, это действительно одно из таких духовных, наверное, самых полезных опытов, которые человек может испытывать. Особенно его любят в монашеской среде, да, вот это постоянное ощущение того, что вот конец может произойти вот прямо сегодня.
Да.
И предстать перед Богом ты можешь вот неизвестно когда и, возможно, сегодня. Поэтому давай ты сделаешь по максимуму, но сегодня, да, то есть не будешь ничего откладывать. Мне эта мысль очень близка. Конечно, не всегда получается соответствовать, но она очень близка вот по духу своему. Я бы хотел спросить про добровольцев. Я услышал, вот ты говорил об этом, что достаточно много людей испытывают эту боль душевную, духовную, может быть, потому что где-то они не додали, где-то они не дали ту любовь, которую они должны были дать своим близким и родным. Некоторые люди, столкнувшись с этой сферой и увидев смерть своего близкого человека, хотят помочь другим людям. А есть ли среди добровольцев при этом те люди, которые вообще пришли от радости? Не от боли, а от радости. И насколько их много? Отличаются ли они от тех людей, кто приходит от скорбей и от того, что у них душа болит?
Да, сложный достаточно вопрос. Да, приходят, но, опять же, у нас церковная больница. И приходят по благословению духовника в том числе, это надо понимать, да, приходят люди, которые хотят себя чем-то занять. Слава богу, приходит много молодежи. Очень. Вот когда мне лично говорят, что ой, там молодежь, у нас прекрасная молодежь. Я вижу последний, самый молодой, это 17 лет, я вижу его глаза, я вижу, насколько это хороший парень. Я очень горжусь нашей молодежью. И говорить о том, что ой, что у них там в голове, да у них намного лучше, чем у нас было. Ну, честно. Но лучше, чем у меня, наверное, было в 17 лет точно, да. 18-летние, 20-летние, 23-летние приходят, и их много. Это не один человек, конечно.
Церковные они, что ли?
Не да? все. Угу. Кто-то церковный, да, но не все. И у нас нет такого правила, что мы только церковных. Но все-таки в основном, да, приходят церковные. Наверное, играет роль то, что у нас церковная больница. По благословению. Ну, конечно, если нет духовника и нет благословения, тоже можно прийти. И многие приходят к вере через паллиатив. И такое есть.
Расскажи про это. Как да. это происходит?
Ну, во-первых, есть пациенты, которые у нас крестились в том числе, да, вот они пришли к вере через болезнь, но это немножко другое. А есть добровольцы, которые приходят, они на деле видят, как происходит служение. То есть не по рассказам, не в теории, не по книжкам, а как оно вообще может быть. И кто-то начинает больше воцерковляться, кто-то понимает, что да, вот он бы хотел быть здесь. Мы молимся. У нас Валентина Викторовна, у нее сегодня день рождения.
Валентина Викторовна, заведующая отделением, да?
Да, угу. Заведующая отделение у нас Валентина Викторовна Воробьева. И как много зависит от человека, который за штурвалом, да? От Алексея Юрьевича Зарова. Как у нас преобразилась больница, как он много сделал, да, как у нас открылся, можно говорить бесконечно, сколько филиалов, да. Учебный центр больницы Алексея. И также наша заведующая Валентина Викторовна, она, ну, достаточно скромный человек, и ей не понравится, что я ее упомянула. Она не любит интервью давать, ну что делать? Вот. Но тот, кто с ней знаком, обращает все внимание, я сегодня слышала такие слова, и они правдивые, она пример. Пример для всех нас. Терпению, которому надо научиться, кротости, любви. Я вообще не знаю порой, как она нас терпит в паллиативе, потому что говорить, что нету проблем, это странно, да? Тогда мы бы не жили, и паллиатив был бы-то не живой. Как-то я услышала от одних сестер такую фразу: «А у нас нет проблем». Ну, такого не бывает. Проблемы есть всегда, везде, а не каждый день их надо решать. Но как решать? И с какой любовью, с каким примером, да, мы молимся. Каждый день канон у нас в 4 часа. Я вижу люди, которые даже не воцерковленные, приходят на канон, мы никого не заставляем. Никого. Сколько у нас людей собирается, приходит из регистратуры, никого мы не прогоняем в это время, да? Человек приходит и начинает молиться, кто-то начинает плакать. Кто-то специально приходит к этому времени, чтобы остаться на канон, да? Кто-то специально задерживается, то есть закончил работу или закончил помощь в палатах и остается на канон. Вот важно показывать всегда примером. Валентина Викторовна как раз-таки вела это правило, да, и самое удивительное, что она сама соблюдает его. То есть если человек вводит правило, он должен показывать пример.
А правило своим. Какое? В смысле, канон читает?
Да, да, то есть она сама приходит, сама обязательно присутствует, и теперь это выходные, естественно, это происходит без нее. То есть можно прийти в любой день недели, в 4 часа, но, может быть, там 2-3 минуты задержка, да, там, если они не увидят, не услышат. Но это уже данность, все. Это даже не то, чтобы это не правило, наверное, как-то это звучит, да, не очень мягко. Но в нашем паллиативе, мне кажется, невозможно не молиться. И самое главное, никого не заставлять. Человек сам должен к этому прийти. Человек видит, да, добровольец видит, и он сам начинает к нам подтягиваться, приходит и сначала посмотрит, так интересно бывает, да, кто-то стесняется, кто-то боится. Но когда он видит, что никто у нас не позирует, когда он видит, как все это происходит, и самое главное, не видит, а чувствует. То есть в паллиативе можно только почувствовать. Разговаривать, говорить можно много, но пока ты сам сердцем не поймешь, тебя это не проберет, наверное, тебя это не зацепит. Вот, то есть почему я и призываю, надо видеть паллиатив. Даже если ты не готов помогать больным в уходе, но приди, посмотри. Я могу показать паллиатив, да, ну, конечно, не толпой, да, так и единично. Есть добровольцы, я говорю сейчас про добровольцев, которые боятся паллиатива. И когда они приходят первый раз, они говорят: Евгений, а мы думали, что все страшнее. А мы думали, что у вас гнетущая атмосфера. И, по крайней мере, я от людей, почти от всех, может быть, не от всех, да, прям, ну, практически от всех, слышу, что то, что они думали и себе запрогнозировали, это на самом деле не происходит, они этому удивляются. Ну, и поэтому с нами люди остаются.
По поводу детей. Очень важная тема. Мы много говорим о том, что воспитание А в делах милосердия начинается, конечно, с самого раннего возраста. Мне вспоминается история про Елизавету Федоровну и Александру Федоровну, которые, как известно, к делам милосердия были приучены их замечательной мамой, еще когда они совсем юными ходили как раз в больницу и помогали тем людям, которые находились в больнице там, в этом городке. Я так понимаю, что это вот сейчас какой городок. Ну, в общем, немецкий городок.
Да, немецкий городок.
Почему-то забыл название. И вот эта традиция помощи больным, она потом через всю жизнь прошла и у Александры Федоровны, сколько она помогала раненым во время Первой мировой войны. И госпитали были сделаны и в Зимнем дворце, и в Царском селе, и Елизавета Федоровна здесь, и Марфа-Мариинская обитель, и много других ее дел замечательных вспоминается. Вот это проживание дел милосердия лично человеком, который в этом участвует, насколько является примером для детей? Как детей приучить к делам милосердия, ну, так приучить в хорошем смысле этого слова, как им показать красоту дел милосердия, как открыть им эту красоту?
Ну, детей, конечно, в паллиатив нежелательно, да, если мы говорим про паллиатив, а в жизни очень легко посещать благотворительные ярмарки, сделать сейчас так вообще возможности огромное
количество. А почему нежелательно? Потому что смерть рядом или что?
Потому что ребенок может неподготовленно напугаться. Но пугаться даже вида больного. Бывает и у больного интоксикация, рвота, какие-то, как вам сказать, такие моменты, которые все-таки неподготовленному человеку, он просто может прийти один раз, увидеть и больше не прийти. И все-таки с этим надо аккуратненько знакомить. Вот, например, дома болеет бабушка, но не у всех прям сразу бабушка взяла и слегла. Ну, помочь бабушке в чем-то, да, купить что-то, принести, подарить, я не знаю, один цвет, ну, цветы сейчас доступны, даже одну розу купить, да, но почему-то как-то все не то чтобы жалеют детей, а вот не думают о том, что сам ребенок может нарисовать открытку. Я очень люблю. Ребенок говорит: мам, ну что-то вот прям мне так хочется тебе что-то купить. Я говорю: мне самое дорогое, когда ты что-то сделаешь. Я не могу выбросить ни один ее рисунок. Мне очень нравится, ну правда. Я собираю.
Там целый шкаф, очевидно, у вас.
Целый шкаф, да. Картины, рисунки, керамика, глина. Сейчас она мозаикой увлекается, но мне это правда нравится. Можно написать бойцу письмо на СВО. Ну, это же сейчас в доступе. Ну, куда бы вы ни зашли, почти везде вот эти призывы, да. Написать письмо в социальный дом, принести, я не знаю, какие-то там, кто-то что-то вяжет, кто-то что-то делает, показать, как это вообще. Но опять же, ты должен делать это с ребенком. Опять же, вернемся к благотворительным ярмаркам. Прийти на благотворительную ярмарку, что-то купить, объяснить, для чего это, для кого это. И самое главное, нельзя от детей скрывать, что есть болезнь. Нельзя скрывать, что есть детки больные. Если говорим про взрослый, а детский паллиатив, насколько это трудно, жестко и тяжело. Есть больные дети. Вот что мы хотим от своих детей в будущем, вот что мы вложим в него, да, так же вот как мы воспитываем мальчиков. Все хотят принца. Но ты воспитай принца. Ты покажи ему, как уступать место, как общаться. Хотя, конечно, про уступание мест мне как-то детей, наоборот, всегда жалко, потому что я понимаю, что у них и ножки быстрее устают. Ну, как-то мне так жалко на них вот смотреть. То есть не только в уступании места, а можно же, ну, я не знаю, там у бабушки сумку взять, там, что-то оплатить на кассе. Ну, это такие обычные какие-то мелочи и вещи, да, попробовать помочь ей даже, ну, элементарной, в храме воды налить. Бабушка так будет благодарна тебе, да, или там она ищет бутылку, ты ей раз купил бутылку, принес. Ну, можно же ребенку это все показывать. То есть, если ты сам не будешь своим примером, а только говорить там, да, надо делать добрые, а как их делать добрые дела? Ну, ты покажи, ты сам сходи, ты удели время. А с детьми сейчас, ну, наверное, далеко не все общаются, да. Надо спрашивать ребенка. У меня ребенок участвует на донорской акции в благотворительной ярмарке, общается.
И как? Насколько это, как он это воспринимает?
Это ну, же, мой ребенок воспоминает, потому что она с рождения.
Девочка, да?
Да, девочка, да. Надюша. Она делает со мной браслеты. Вот, хороший способ. Сейчас же все что-то делают, мастерят, да, девочки особенно, да и мальчики могут сделать браслеты. Я ей объясняю, вот эти браслетики идут там на благотворительную ярмарку, их купят, да, деньги пойдут на больницу, как она мне, мама. А я что, буду бесплатно стоять? Я ей объясняю, говорю, да, доченька, конечно, благотворительность, она на то и есть, да, творю благо, благо.
И как она, нормально?
Нормально, да, нормально, даже появляется такой некий азарт, и спасибо тем людям, которые приходили на ярмарку, покупали, надо хвалить, конечно, ребенка, да, что вот она сделала, купили, сказали, у нее такая гордость, она потом спрашивает, мам, когда донорская акция, и мы даже школу пропускали из-за донорской акции.
Она сама сдает кровь?
Нет, кровь нет, в 12 лет нельзя, с 18.
Ну, да.
Сама не сдает, нет.
Школу... А какое там участие?
У нас проходит донорская акция, и мы встречаем доноров, и у нас есть благотворительный такой стол, благотворительная ярмарка на донорской акции, да, и как раз-таки она стояла за этим столом. Вот, предлагала что-то там, да, у нее достаточно очень хорошо это
получалось. Такие организаторские такие способности.
Да, организаторские, угу. Ей очень это нравилось. Ну, наверное, возможно, не каждый ребенок сможет общаться.
Ну, да.
Да, может быть, да. Ну, как-то у нас получается. Ну, помимо этого, можно же что-то и руками сделать.
Слава богу, и слава богу, что получается действительно детей как-то вовлекать в это, пусть даже действительно... понимая, что какие-то моменты недоступны им пока в силу возраста, но вот это ощущение важности дел милосердия, это должно, конечно, появляться уже в детстве. Спасибо большое, Женя, за сегодняшний разговор. Мы сегодня с Евгенией Дубовой общались. Это координатор добровольцев церковной больницы святителя Алексея. Будем рассчитывать, что после эфира появится больше добровольцев в больнице святителя Алексея. Можно стать добровольцем, придя на собеседование в храм Царевича Дмитрия при Первой городской больнице в городе Москва, Ленинский проспект, дом 8, корпус 12, каждое воскресенье в 11:45. И всю подробную информацию можно узнать на сайте больницы святителя Алексея, там же можно записаться на курсы учебного центра больницы и потом пойти помогать в разные больницы, и все равно вы попадете сначала к Жене в паллиативное отделение, как такой первый этап дальнейшего пути вашего служения в других больницах. Напоминаем также, что поддерживать добрые дела церкви, всей Русской Православной Церкви, очень важно, и можно читать о историях таких людей, как Женя и других замечательных подвижников на сайте «Дела Церкви», diakonia.ru, в социальных сетях, в Максе, в ВК, в Телеграме, они называются так, «Дела Церкви», и можно сделать пожертвование в пользу синодального отдела по благотворительности, отправив СМС по номеру 3443, написать слово «отдел», поставить пробел и сумму, например, «отдел», пробел 500. Меня зовут Василий Рулицкий, пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. Я еще раз сердечно благодарю Жень за сегодняшний
Спасибо.
Разговор. Мы вернемся через неделю. До свидания.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».